Так прошел август. На похоронах Либби пастор читал псалом «Я не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле».
Псалтирь, 101 псалом, 8 стих. Нумерация псалмов дается по синодальному переводу.
Он сказал, что время залечит все раны. Но когда? Гарри думал о Хилле, который выходил на футбольное поле и играл на тромбоне под палящим солнцем. И опять вспоминал псалмы. «Хвалите его со звуком трубным, хвалите его на псалтире и гуслях».
Псалтирь, псалом 150, стих 3.
Хилли не умел глубоко чувствовать. Он жил в тихой солнечной заводе, где всегда было тепло и светло. Домработницы у них дома менялись одна за другой. И почему она так горюет по Либби, Хилли не понимал тоже. Хилли не любил стариков, Хилли их боялся. Он не любил даже бабушку с дедушкой, которые жили в другом городе. А Гарриет скучала по бабке и теткам, которым теперь некогда было с ней разговаривать. Тед разбирала вещи Либби, складывала постельное белье, начищала столовое серебро, скатывала коврики, ходила по дому со стремянкой и снимала занавески, ломала голову над тем, куда деть все вещи, которые скопились у Либби в шкафчиках, сундучках и чуланчиках.
«Милая, спасибо, ты просто ангел»,
— сказала Тед, когда Гарриет позвонила ей и предложила помочь. И Гарриет пошла к Либби, но войти в дом так и не смогла. До того разительно там все переменилось. Сорняки на клумбах, косматая лужайка, трагическая нотка запустения. С окон, выходивших на улицу, сняли шторы. Совершенно непривычное зрелище. Было видно, что над каминной полкой в гостиной вместо зеркала теперь огромная проплешина. Гарриет с ужасом застыла на тротуаре. Потом развернулась и помчалась домой. Вечером, устыдившись своего поведения, она позвонила Тед и извинилась.
«Надо же»,
— сказала Тед не самым приветливым тоном.
«Я уж и не знала, что и думать».
Я...
«Милая моя, я с ног валюсь».
Голос у Тед был и вправду усталый.
«Тебе что-то нужно?»
«Дом теперь совсем другой».
«Да, совсем. Тяжело там находиться. Я вчера села за этот ее столик на кухне, а вокруг все забито коробками. И уж как я плакала, как плакала».
«Тети, я...»
Расплакалась и Гарриет.
«Милая моя, ты молодец, что заботишься о Тетти, но я одна быстрее управлюсь. Несчастный ты мой ангел».
Теперь и Тед плакала тоже.
«А когда закончу, мы с тобой придумаем что-нибудь интересненькое. Договорились?»
Даже Эдди, незыблемая и чеканная, будто профиль на монете, теперь стала другой. После смерти Либби у нее запали щеки. Она исхудала и вся как будто съежилась. После похорон Гарриет ее почти и не видела. Почти каждый день Эдди на своей новой машине ездила в центр города и встречалась с банкирами, поверенными и бухгалтерами. С наследством Либби была полная неразбериха. В основном из-за банкротства судьи Клива, который перед смертью довольно неумело пытался раздробить и утаить остатки своего состояния. Эта путаница во многом сказалась на крошечном наследстве — в основном ценных бумагах, которые он оставил Либби. И вдобавок ко всему, мистер Рикси, старичок, в чью машину Эдди врезалась, подал на нее в суд, обвинив Эдди в нанесении физического и морального ущерба. Он и слышать не хотел о том, чтобы пойти на мировую, а значит, их ждали еще и судебные разбирательства. Эдди держалась стоически и не жаловалась, но видно было, что она здорово расстроена.
«Дорогая, так ведь ты и вправду виновата», — говорила Аделаида.
После аварии, утверждала Аделаида, ее мучили головные боли. У нее не было сил возиться с коробками Либби. Она сама не своя. По вечерам, проснувшись от послеобеденного сна, восклицала Тед, которая и сама была не прочь вздремнуть после обеда. Аделаида шла домой к Либби, пылесосила ковры и мебель, в чем не было никакой необходимости. переставляла с места на место коробки, которые Тетти уже упаковала, но по большей части только сокрушалась насчет наследства Либби и постоянно задевала то Тед, то Эдди беззлобными, но довольно прозрачными намеками на то, что Эдди, мол, со своими юристами пытается ее, Аделаиду, лишить, как она выражалась, ее доли. Каждый вечер она названивала Эдди и с пристрастием допрашивала ее обо всем, что случилось за день в адвокатской конторе. «Юристы обходятся им очень дорого», — жаловалась она. «Ее доля может целиком уйти на юридические издержки». А также передавала Эдди наставления мистера Самнера в финансовых делах.
«Аделаида!»
— не то в пятый, не то в шестой раз восклицала Эдди.
«Прошу тебя, не выбалтывай ты этому старику все про наши дела!»
«А почему нет? Он друг семьи».
«Мне он никакой не друг».
Аделаида заявила с ледяной веселостью.
«А мне приятно, что хоть кто-то радеет о моих интересах».
«А я, значит, о них не радею».
«Я этого не говорила».
«Говорила».
Впрочем, так оно было всегда. Эдди с Аделаидой никогда не ладили, даже в детстве. Но только теперь отношения между ними стали откровенно враждебными. Будь Либби жива, до этого бы не дошло, Либби давно бы уже их помирила. Она бы уговорила Аделаиду потерпеть и быть посдержаннее, усмирила бы Эдди привычными доводами.
Она же младшенькая, росла без матери. Папочка так избаловал Адди.
Но Либби умерла. Некому теперь было выступать посредником между Эдди и Аделаидой. И разлад между ними с каждым днем становился все заметнее, все суровее. Дошло до того, что и Гарриет, которая все-таки была внучкой Эдди, Аделаида стала относиться с неприятной прохладцей. Гарриет это казалось особенно нечестным еще и потому, что раньше, когда Адди и Эдди ссорились, она всегда вставала на сторону Адди. Гарриет прекрасно знала, до чего Эдди бесцеремонная. Но теперь и она начала понимать правоту Эдди и что Эдди имел в виду, когда называла Аделаиду «мелочной». Мистер Самнер уехал к себе домой, в Южную Каролину или где он там жил. Но у них с Аделаидой завязалась оживленная переписка, и теперь Аделаида так и сновала туда-сюда с важным видом.
«Камелия-стрит», —
сказала она, показав Гарриет конверт с обратным адресом мистера Самнера.
«Прелестное название, правда? Здесь никому и в голову не придет так улицу назвать. Вот бы и мне пожить по такому элегантному адресу».
Она держала конверт в вытянутой руке и любовалась им, сдвинув очки на нос.
«Правда ведь для мужчины у него очень красивый почерк?» — спросила она Гарриет. «Аккуратный. Да, именно такой. Согласна? Ах, как же высоко папочка ценил мистера Самнера!»
Гарриет промолчала. По словам Эдди, судья считал мистера Самнера вертопрахом, что бы это ни значило. Последнее слово было за Тетти, но она о мистере Самнере вообще не заговаривала, хотя всем видом показывала, что ничего хорошего о нем сказать не может.
«Тебе с мистером Самнером уж точно было бы о чем поговорить», — сказала Аделаида.
Она вытащила из конверта открытку и вертела ее в руках.
«Он такой космополит! Ты знала, что он жил в Египте?»
Она разглядывала открытку. Снимок старого Чарльстона. Гарриет разобрала на обороте несколько фраз, написанных в старомодной вычурной манере. Что-то вроде «Значит для меня нечто большее» и «Моя дрожайшая леди».
«Ты ведь этим интересовалась, Гарриет?»
Аделаида теперь, склонив голову на бок, разглядывала открытку.
«Всякими старыми мумиями, кошками, всем таким». «Вы с мистером Самнером поженитесь?» — вырвалась у Гарриет.
Аделаида рассеянно затеребила сережку.
«Это тебе бабушка велела разузнать?»
«Она что, думает, я идиотка?»
«Нет, мам. Надеюсь...» — с холодной улыбкой ответила Аделаида. «Надеюсь, что я не кажусь тебе такой уж старой».
Она проводила Гарриет до двери, и у той дрогнуло сердце, когда она увидела, как Аделаида поглядела на свое отражение в окне.